Тема вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 7, малооблачная погода. В Санкт-Петербурге плюс 3, пасмурно и небольшой дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главные темы ближайшего часа. В Республике Алтай решается вопрос о том, кто будет следующим руководителем этого сибирского региона. Глава МВД Республики Бурятия Виктор Сюсюра арестован за контрабанду. На Украине сегодня начинается предвыборная кампания. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, кто, по вашему мнению, победит на выборах президента Украины. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Где-то примерно через полчаса мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире. Ответить на этот вопрос вы сможете также на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Как я уже говорила, на Украине сегодня начинается предвыборная кампания. А выборы президента Украины пройдут 17 января 2010 года. Как вы думаете, кто победит на выборах президента Украины? Вот как на этот вопрос ответили в Томске, беседовала жителями. Простите, в Улан-Удэ, беседовал с жителями Улан-Удэ корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев.
Янукович, партия регионов. Более дружелюбная позиция будет по отношению к стране нашей. По крайней мере, это его высказывание как раз вот к этому свидетельствует, да. Нет той острой конфронтации, да, с существующей властью происходит. Ющенко не пророссийско настроенный, да, руководитель, а вот Юлия Тимошенко, ну, он политик достаточно пластичный, она больше, так сказать, на конъюнктуру, да, ориентируется.
Это Янукович. Мне кажется, он более такой справедливый такой человек. Он больше к людям, мне кажется, почему-то. Вот Ющенко я совсем не уважаю. Кучма, он был много, но что-то тоже уже, ну, в общем, Янукович хочу.
Я считаю, что нужен президент, нужно менять, чтобы надежда была на будущее с нашей Россией. Отношения, чтобы налаживались.
Ну, пусть будет Юлия Тимошенко. Красивая, умная женщина. Такой глупый. Я думаю, что если она придет, то отношения не улучшатся. Ну, конечно, это же годами все, как сказать, сформировалась такая политика. Ну, это нужно грандиозный вклад такой внести одной женщины. Мыслить как-то парадоксально.
Мне кажется, точно не Ющенко, может, Янукович, ну, или Тимошенко.
Юрия Ханурова. Я считаю, что на выборах президента Украины в этом году победит Юлия Тимошенко. Рейтинги Виктора Ющенко и Виктора Януковича, ну, на мой взгляд, отражают нестабильную ситуацию на Украине. И, ну, я думаю, что Тимошенко пользуется популярностью украинского народа. Я думаю, что она одержит победу. Ничего не изменится. Курс какой был, такой остался. Проамериканский.
Янукович ближе к нам. Ближе к России. Правильно? Чем Ющенко. Кто победит? Желательно тот, который будет с Россией жить хорошо. Ну, я думаю, Янукович. Но если западную Украину отдать Польше, то Украина вообще к России.
Ой, не знаю, как они при Кучме жили. Старых, может, могут вернуть. А новых-то даже и не знаю, по правде говоря.
Я думаю, что Виктор Ющенко. Вообще на Украине уже в течение очень многих лет политический кризис, борьба партий. По крайней мере, в любой борьбе, в любом противостоянии почему-то Виктор Ющенко у них выходит на передовые места. У нас не совсем хорошие отношения с Украиной. Кого я знаю из политических лидеров Украины, вот только Юлия Тимошенко идет на встречу с Российской Федерацией, а остальные, не знаю, не слышала.
Янукович, мне кажется, он более реальный политик. Тимошенко, мне кажется, это просто дама с косой. Ей надо, как говорится, в другом месте. А Ющенко, так я не знаю. Мне кажется, ну, вообще это нереально. Никто его не поддержит. Я же была тоже там на Украине. Ну, да вообще, красивая страна, хорошие люди живут. Что нам делить-то?
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, кто, по вашему мнению, победит на выборах президента Украины?
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Республике Алтай решается вопрос о том, кто будет следующим руководителем этого сибирского региона. Срок полномочий нынешнего главы республики Александра Берникова истекает в январе следующего года. Местные коммунисты и представители правых партий выступают против переназначения Берникова. Среди потенциальных кандидатур на должность регионального руководителя эксперты называют сенатора Ралифа Сафина и депутата Госдумы Сергея Пикпеева. Подробности у Мунина Шакирова.
Республику Алтай с населением всего в 200 тысяч человек с 2006 года возглавляет выходец из местных силовых структур Александр Бертников. Его имя появлялось в центральных средствах массовой информации зимой этого года в связи с гибелью 7 человек на Алтае во время браконьерской охоты на горных баранов. Среди погибших тогда оказался представитель президента России в Государственной Думе Александр Косупкин. Ответственность легла в том числе и на главу республики Бертникова. Партия власти «Единая Россия» до 22 октября должна внести свои предложения по кандидатам на должность руководителя региона. Президент России скажет свое слово не позднее 16 декабря, а Госсобрание Республики до 30 декабря должно рассмотреть предложение главы государства. Против персоны Александра Бердникова выступают лидеры местных отделений КПРФ, «Яблоко», а также представители ряда общественных организаций. Шансы Бердникова во второй раз занять кресло главы Республики Алтай равновелики, считает учредитель группы издания «Листок», бывший региональный лидер СПС Сергей Михайлов.
Я думаю, что вероятность 50 на 50. Система назначения, она некий черный ящик.
Какие минусы у господина Бердникова?
Ну, основной, как бы, системный такой минус, он ставленник финансово-промышленной группы «Сибма», вот это Анатолия Баннах. И эта группа, она себя ведет так, как будто регион, ну, вот, немножко так купила себе, да? То есть они здесь пытаются захватывать какие-то предприятия. В принципе, эта группа, она с рейдерством, ну, давно это отмечалось еще. Она, так сказать, родом из Алтайского края, из Барнаула.
Шеф-редактор информационного агентства «Регнум» в Сибири Дмитрий Кобзев убежден, что Александра Бердникова нельзя сбрасывать со счетов. Он еще может пригодиться Кремлю и «Единой России».
Тут будут выборы в Госсобрание в марте. И поэтому в целях там достижения определенных там результатов для «Единой России» часть аналитиков, скажем, единороссовских, может опасаться, что смена, скажем, власти каким-то образом негативно скажется на результатах «Единой России». Считалось раньше, во всяком случае, что Бердников назначается сюда, в том числе для того, чтобы обеспечить такое положительное publicity для проекта газопровода «Алтай» вот, в Китай. Нужно как бы признать, что эта задача, по большому счету, была выполнена достаточно хорошо. То есть, если раньше местное население достаточно агрессивно относилось к планам освоения вот, юга Горного Алтая, российского, в частности, плоскогорье Укок, которое расположено на российско-китайском участке границы, то сейчас, как бы, во всяком случае, большинство персон влияния, в том числе национальных лидеров алтайской национальности, этот проект фактически поддержали.
Политолог Александр Кынев считает, что претендентами на пост главы Республики Алтай могут стать сенатор Ралиф Сафин и депутат Госдумы Сергей Пекпеев. Шансы на переназначение ныне действующего главы региона Александра Бердникова он оценивает скептически. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Пришло время напомнить заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 3 боевика. В Камунческом суде Москвы сегодня продолжится допрос свидетелей по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В России число заболевших гриппом H1N1 превысило 850 человек, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. На Украине в понедельник официально начинается предвыборная президентская кампания. Выборы президента состоятся 17 января 2010 года. В Женеве сегодня открывается очередной раунд российско-американских консультаций по вопросу о новом договоре о сокращении наступательных вооружений. Представитель лидера афганской оппозиции доктор Абдулло обвинил президента Хамида Карзая в задержке объявления окончательных итогов президентских выборов. В столице Австрии Вене пройдут переговоры представителей Ирана, России, США и Франции по иранской ядерной программе. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете утренний информационный выпуск программы «Время свободы». А сейчас ко мне в студию пришел мой коллега Михаил Соленков. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
Сегодня вы проведете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Расскажите нам подробнее, что станет центральной темой вашей программы и главной темой дневных выпусков программы «Время свободы».
Ну да, тут скорее о дневных выпусках, так что мы имеем на этот утренний час Продолжаются споры вокруг прошедших 11 октября в России выборов в регионах. КПРФ и ЛДПР будут добиваться отмены итогов этих выборов, по крайней мере, в Москве, Тульской области, Республике Марий-Эл. Представители этих партий убеждены, что на выборах, победу на которых по официальным данным одержала «Единая Россия», имели место многочисленные фальсификации. Продолжаются акции протеста в Астрахани. Протестуют против итогов выборов мэра сторонники «Справедливой России». В воскресенье в митинге в центре Астрахани участвовали более 1000 человек. Там звучат требования написать письмо президенту России Дмитрию Медведеву, чтобы рассказать правду о том, что происходило в городе в день голосования. А с пятницы там же против результатов голосования проводят акции протеста и сторонники партии Жириновского. Но это одна тема, которая не уходит из эфира непосредственно с самого дня выборов. Тема общения со слушателями вашей программы будет, конечно, одной из главных в наших дневных эфирах. Это выборы президента Украины. Сегодня на Украине официально начинается президентская кампания. 17 января 2010 года пройдут выборы главы государства. И, как говорят наблюдатели, действующий президент Виктор Ющенко практически не имеет шансов остаться на второй срок у власти. На сегодня два главных конкурента – это Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. На Украине убеждены, что именно они и встретятся во втором туре выборов. Наш киевский корреспондент Владимир Вахненко будет внимательно следить за ходом этой предвыборной кампании. И не раз мы попросим рассказать о событиях в этой стране, связанных с президентской гонкой, нашего коллегу Виталия Портникова. Еще одна достаточно интересная тема. Сегодня в Москве пройдут первые щекочихинские чтения. Это проект «Новой газеты» и «Союза журналистов России». В 11 часов в Доме журналиста начнется это мероприятие. Тема для обсуждения – права человека и журналистика, расследования в журналистике. Юрий Щекочихин занимался как раз журналистскими расследованиями. Он умер в июле 2003-го. Его коллеги и друзья предполагают, что гибель связана с его профессиональной деятельностью и настаивали на тщательном расследовании. Но в апреле этого года уголовное дело по факту смерти Юрия Щекочихина было закрыто. В этих первых чтениях примут участие и декан журфака МГУ Елена Вартанова, депутат Госдумы, член Комитета по безопасности Александр Гуров, Павел Гутионов, секретарь Союза журналистов России, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. И, конечно, это не полный список. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова побывает на первых щекочихинских чтениях. В галерее Гельмана в Москве сегодня открывается такая интересная фотовыставка под названием «Борьба за площадь». Посвящена она истории борьбы граждан за право выходить на площади столицы, высказывая таким образом свое мнение. Будет не просто выставка, будет и обсуждение современной политической обстановки в стране, о чем подробно в наших дневных программах расскажет корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, которая побывает на этой выставке. Ну и, конечно, поговорим о подготовке оппозиции к очередной акции несогласных, которая теперь проходит 31 числа каждого месяца. Ну, месяц, в котором есть это число, конечно.
Спасибо, Михаил. Информационный анонс дня представил мой коллега Михаил Соленков, а мы продолжаем программу «Время свободы». В Бурятии был задержан министр внутренних дел республики Виктор Сюсюра в рамках расследования дела о контрабанде. В служебном кабинете и в квартире Сюсюры проведено несколько обысков. Сам министр в воскресенье утром был доставлен в Москву и помещен в следственный изолятор Лефортово. Сегодня Басманный суд Москвы должен принять решение о дальнейшей судьбе задержанного главы МВД Бурятии. Подробности у Аллы Мальцевой.
Задержание главы МВД республики Виктора Сюсюры было для местных властей полной неожиданностью. Практически во всех ведомствах, в том числе и в самом министерстве, отказываются от комментариев, ссылаясь на то, что сами узнали о задержании министра из новостных выпусков. Как сообщили сегодня в СКП республики, уголовное дело генерал-майора милиции ведут специалисты Следственного комитета при прокуратуре России. В субботу утром обычным гражданским рейсом в Улан-Удэ из Москвы прибыла группа следователей по особо важным делам. Именно они с оперативниками ФСБ производили арест и следственные действия в отношении министра, а также исполняющего обязанности начальника отдела по налоговым преступлениям МВД Бурятии Андрея Шурупова. Как стало известно агентству «Байкал Медиа Консалтинг», Виктор Сюсюра и Андрей Шурупов были вызваны на рабочие места, где и произошло их задержание, а также произведены обыски в их рабочих кабинетах. У главы МВД было найдено 45 тысяч рублей, а на рабочем месте Андрея Шурупова 69 тысяч. Деньги задержанным вскоре вернули. По словам источника, на рабочих местах и в квартирах была изъята оргтехника и какие-то документы, которые сразу же факсом были отправлены в Москву. Известно, что Виктор Сюсюра и Андрей Шурупов подозреваются в контрабанде. По неофициальным данным, речь идет о периоде работы министра, когда он возглавлял Азово-Черноморское УВД на транспорте. Однако местные СМИ связывают задержание министра и с делами в республике. В частности, с так называемым нефритовым делом. В Баунтовском районе, где находится крупнейшее в России месторождение нефрита, давно подозревают, что министр лично крышует группу частных компаний, занимающихся добычей и реализацией камня. Значительные объемы продукции нелегально вывозятся в Китай, где нефрит ценится особенно высоко. Между тем, Виктор Сюсюра в ходе задержания отказался от дачи показаний, сославшись на статью Конституции России. Его примеру последовал и Андрей Шурупов. Сейчас оба ждут в следственном изоляторе Лефортово решения суда о мере пресечения на время следствия. Полковник милиции Виктор Сюсюра был назначен на пост главы МВД Бурятии указом президента России Владимира Путина 28 марта 2006 года. До этого назначения с июля 2001 года Виктор Сюсюра возглавлял созданное в Краснодаре Азово-Черноморское УВД на транспорте. Общий стаж работы в милиции более 30 лет. Указом президента России от 11 июня 2008 года министру внутренних дел по республике полковнику Виктору Сюсюре было присвоено звание генерал-майора милиции.
Рассказывала Алла Мальцева. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Барак Обама становится объектом политической сатиры. Подорвет ли ирония политический капитал президента? Что влечет женщину к мужчине? Социологи выделили более 200 причин. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На прошлой неделе, на 9-м месяце президентства, Барак Обама впервые узнал, что значит оказаться на языке у сатириков. Популярнейшая программа Saturday Night Live в субботу вечером в прямом эфире, высмеивающая американский политический класс уже несколько десятилетий, обратила беспощадное внимание на нынешнего президента. В сценке, пародирующей обращение президента к стране, на фоне президентской эмблемы появляется актер, загримированный под Барака Обаму. Если посмотреть на то, что мне удалось осуществить к данному моменту, то картина совершенно ясна. Ничего. Прошел почти год, а предъявить нечего. Вы мне не верите? Вы считаете, что я выдумываю? Давайте сверимся со списком. В свой первый день в Белом доме я сказал, что закрою тюрьму в Гуантанамо. И что же, она закрыта? Нет. Я сказал, что мы покинем Ирак. Мы ушли? Когда я справлялся в последний раз, мы еще оставались там. Я обещал улучшить ситуацию в Афганистане. И что, стало лучше? Нет, наоборот, хуже. Возьмем реформу медицинского страхования? Ничего. Я даже лично поехал в Копенгаген, пытаясь убедить Олимпийский комитет отдать предпочтение Чикаго. Это не сработало. И, пожалуйста, перестаньте твердить, что наша страна идет по пути к социализму. Ведь это означает, что я должен был произвести хотя бы какие-нибудь перемены. А я потратил 4 месяца на то, чтобы выбрать собаку для детей. В 4-минутной пародии был дан точнейший сатирический анализ первых 9 месяцев президентства Обамы. Для программы, которая считается низвергателем Сары Пейлин, для которой Джордж Буш оставался главным объектом насмешек и через несколько месяцев после его ухода из Белого дома, это удивительный поворот. Причем программа в субботу вечером в прямом эфире не одинока в переоценке своего отношения к президенту. Известный комик Джон Стюарт, не так давно обменивавшийся с президентом добродушными шутками в своей телевизионной программе, вдруг выступил с обличительным монологом, отчитывая президента за невыполняемые обещания. Что происходит в мире сатиры? Об этом Алан Давыдов спросил Дэниела Эммунсона, специалиста в области средств информации из университета Джорджа Мейсона.
Повышение внимания комедийных телешоу к начинающему президенту вполне естественно, когда от предвыборной риторики и провозглашения великих целей он переходит к повседневным делам и заботам, связанным с руководством страной. Интересно, что последние лет 20 большинство президентов и вообще политиков еще на стадии предвыборной кампании обретают в массовом сознании, естественно, с помощью сатириков, черты комических персонажей. В этом смысле Обама уникален тем, что у него все еще нет комического типажа, в отличие, скажем, от Джорджа Буша, которому комики приклеили ярлык не очень умного человека, страдающего дислексией, или Билла Клинтона, ставшего объектом шуток на тему секса или его манеры есть. И даже несмотря на то, что телекомедианты от безобидных шуток про форму ушей Обамы или про его собаку переключились на Обаму-политика, я считаю, что пока рано гадать, изменилось ли к нему отношение как к объекту легких, незлобивых шуток. Некоторые политологи заговорили о том, что поскольку Барака Обаму стала высмеивать явно либеральная программа в субботу вечером в прямом эфире, то дела Обамы как политика плохи. Какие комментарии характерны для республиканцев, которым не терпится назвать правление Обамы провальным? Но я сомневаюсь в достаточной репрезентативности подобных оценок. Хотя, конечно, очевидно, что повод для таких шуток есть. Президент и его администрация действуют нерешительно. На этом фоне присуждение Обаме Нобелевской премии 10 дней назад только подлило масло в огонь насмешек. Умение американских президентов посмеяться над собой считается важным элементом укрепления их политической выживаемости. Как вы считаете, удастся ли Обаме нейтрализовать таким образом атаки сатириков? Американские президенты были вынуждены запасаться чувством юмора и пользоваться им. Из-за практического отсутствия ограничений в американской политической сатире, еще со времен отцов-основателей, взятие политиков на сатирический прицел всегда пользовалось успехом, особенно в 20 веке. Немало комиков сделало на этом блестящую карьеру. Многие президенты в последние 20-30 лет специально используют комедийные шоу, чтобы показать, что ничто человеческое им не чуждо, что они обычные люди, которые занимаются трудным делом. У Обамы, несомненно, присутствует умение посмеяться над собой. Он понимает, в чем он допускает ошибки и способен сам позабавиться над ними. В чем он особенно преуспел и что применяет чаще своих предшественников, это прием публичного подтрунивания над своими ошибками при обсуждении проблем, показывая людям, что и он несовершенен и вовсе не рок-звезда, каким его изображала пресса. Обама делает это в контексте продолжающегося поиска правильных решений. Это его глубоко продуманная тактика, сказал Дэниел Эммундсен, директор по исследованиям Центра СМИ и общественных отношений Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Многие политологи говорят, что сатирическая атака на Барака Обаму со стороны либеральных телешоу отражает разочарование либеральной Америки тем, что президент, возбудивший такие надежды, не спешит оправдывать их. Как только он начнет выполнять обещания, сатирики тут же подобреют. Есть, правда, опасность, по словам политологов, что за это время к имиджу президента пристанет ярлык ВИТИ, неспособного к действиям. Как сказал знаменитый комик Джей Лено после присуждения президенту Обаме Нобелевской премии мира: «Хотите смейтесь, хотите нет, но самое большое его достижение за время пребывания в роли президента – получение Нобелевской премии». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 8:07. Не пропустите «Время джаза». В новом выпуске «Времени джаза» окончание рассказа о мичиганском баритон-саксофонисте Пеппер Адамсе, Арт Блейке, не как лидер вестников джаза, а как случайно в джаз попавший ударник, и юбилей трубача Уинтона Марсалиса, столь нелюбимого Майлзом Дэвисом. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Я напомню, что сегодня, дорогие радиослушатели, мы спрашиваем у вас, кто, по вашему мнению, победит на выборах президента Украины, в связи с тем, что сегодня на Украине начинается предвыборная президентская кампания. К этой теме вернемся после краткого выпуска новостей. 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 3 боевика. Как сообщает «Интерфакс», в районе села Индерий-Аул правоохранительные органы обнаружили подозрительный автомобиль. На требование остановиться неизвестные открыли огонь. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится допрос свидетелей по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ранее были допрошены 5 из 250 свидетелей обвинения. На Украине в понедельник официально начинается предвыборная президентская кампания. Выдвижение кандидатов продлится до 6 ноября. Выборы президента Украины состоятся 17 января 2010 года. Российские моряки с судна «Перуит», находящегося у берегов Панамы, намерены обратиться с просьбой о помощи к президенту России. С апреля экипаж из 11 человек не получает зарплату, судовладелец не снабжает сухогруз топливом и продуктами. В Женеве сегодня открывается очередной раунд российско-американских консультаций по вопросу о новом договоре о сокращении наступательных вооружений. Иранское государственное телевидение сообщило, что число жертв взрыва на востоке страны в воскресенье возросло до 42. Среди погибших в основном члены корпуса стражи Исламской революции, а также 7 высокопоставленных командиров иранских элитных сил. В столице Австрии Вене пройдут переговоры представителей Ирана, России, США и Франции по иранской ядерной программе. Представитель лидера афганской оппозиции доктора Абдулло обвинил президента Хамида Карзая в задержке объявления окончательных итогов президентских выборов, прошедших 2 месяца назад.
Вы слушаете «Время свободы». На Украине сегодня официально начинается предвыборная президентская кампания. 17 января будущего года в стране пройдут выборы главы государства. Об этом нам расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. А сразу после этого материала я жду ваших звонков. Прямой эфир по телефону 8 800 200 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, кто, по вашему мнению, победит на выборах президента Украины.
Минувшим летом Верховная Рада приняла новый закон о выборах, сократив срок президентской кампании со 120 до 90 дней и существенно ужесточив ее правила. Согласно выводам экспертов, этот документ увеличивает возможности для подтасовки результатов голосования. Именно поэтому Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направит на украинские выборы рекордное количество наблюдателей – 660. Об особенностях избирательного марафона говорит руководитель Центра Политех Тарас Березовец.
Основной фишкой этой избирательной кампании будет экономический кризис. Кампания будет проходить с учетом ее краткости, она переместится с площадей, она более переместится в средства массовой информации, в первую очередь телевидение, интернет.
Предвыборная гонка стартует на фоне еще невиданного для Украины скандала. Оппоненты главы кабинета министров Юлии Тимошенко обвиняют ее депутатов в причастности к делу о педофилии.
Возможны повороты событий в избирательной кампании связаны не только с начавшимися новыми информационно-политическими скандалами, которые могут повлиять, конечно, на настроение избирателей. Очень существенно достаточно вспомянуть этот уничижительный для страны скандал вокруг растления детей. Но куда более существенно может повлиять на избирательную кампанию и резкое ухудшение социально-экономической ситуации.
Убежден директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. Бесспорными лидерами кампании социологи называют Виктора Януковича и Юлию Тимошенко, которые, очевидно, встретятся во втором туре выборов. Как показывают опросы общественного мнения, главный оппозиционер сейчас опережает премьера на 10% голосов, продолжает Тарас Березовец.
Последние месяцы показали консолидацию электората вокруг лидеров избирательной гонки Януковича и Тимошенко. Напротив, рейтинги кандидата, который длительное время предполагалось, что может даже выйти во второй тур, лидера фронта перемен Арсения Яценюка, стремительно падают.
Все остальные претенденты на президентское кресло безнадежно отстают от этой тройки. Группу второго эшелона возглавляет лидер коммунистов Петр Симоненко. За ним идут спикер Верховной Рады Владимир Литвин, действующий глава государства Виктор Ющенко и банкир Сергей Тегибко. Несмотря на трехкратное увеличение денежного залога до 2,5 миллионов гривен, это примерно 312 тысяч долларов, как прогнозируют в Центре избиркоме, нынешний список кандидатов в президенты Украины, как и на прошлых выборах, будет состоять не менее чем из 20 фамилий. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А кто, по вашему мнению, победит на выборах президента Украины? Именно этот вопрос мы сегодня задаем вам, дорогие радиослушатели. Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И вот до нас сейчас дозвонился наш постоянный радиослушатель Сергей из Армавира. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, победит Виктор Ющенко на этих выборах. Потому что вот сейчас идет возня между Тимошенко и Януковичем. Вот. И во второй тур, мне кажется, выйдет именно вот Виктор Ющенко и Виктор Янукович. И Украина все-таки опомнится, ну как, не то что опомнится, а все-таки проголосует за Ющенко. Потому что если придет... Вот Украина, мне кажется, не готова, чтобы женщина была их президентом. Вот, не знаю, мы это, и там скандал разгорается. Потом не готово тоже, чтобы был, допустим, там Петр Симоненко или Яценюк вообще уже ушел, как говорится, с гонки предвыборной президентской. Вот. И остается, вот, чтобы не было хаоса на Украине, еще хуже. Вот. Мне кажется, Виктор Ющенко подходит для дальнейшей работы президентской. Как бы там ни говорили сейчас, что там низкий рейтинг, вот. И еще время остается, 3 месяца, в принципе, остаются. Так что, ну, до самого дня выборов, я имею в виду.
Это было мнение Сергея из Армавира, а вот сейчас мы узнаем, что по этому поводу думает Анатолий из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро. Здравствуйте, Лейла. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, вы знаете, кто бы там ни победил, а шансы, я считаю, у Януковича и у Тимошенко практически одинаковые. Все равно тот или иной будет проводить антироссийскую политику, все равно Запад постарается не допустить хороших отношений между Украиной и Россией, все равно будет стараться ввести Украину в блок НАТО. То, что я считаю, что тот или иной кандидат на эту роль очень хорошо подходит. Спасибо за внимание.
Так считает Анатолий из Брянской области. Сейчас к нам присоединился Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро. Доброе утро, Свобода. Доброе утро, Страна. Вы знаете, вы подняли очень актуальную тему. Я говорю, почему победит Ющенко? Потому что не просто потому, что я верю в эту фигуру или потому, как это симпатия есть, а потому что политическая ситуация, которая сложилась сейчас в окружении России, она только позволяет только непосредственно именно на этого лидера возлагается вся надежда окружающих стран России, как форпост противовеса России. Что касается непосредственно самой личности Ющенко, я думаю, что на постсоветском пространстве нет ни одного такого демократического президента, как данная личность. Дана ему власть, он мог бы ее узурпировать, мог бы ее, так сказать, но он именно поставил вопрос в той плоскости, которая именно устанавливает демократия, именно само слово «демократия». Янукович президентом никогда Украины не будет по той причине, что украинский народ, он мудрее русского, он смотрит вглубь, непосредственно не только своей истории, а перспективы, потому что зэк, человек, сидевший 2 срока, он не может быть диопи президент. Что касается Тимошенко, если привести некую краткую характеристику дать, Юлия Тимошенко имела некие отношения в плане криминала, так сказать, по отношению к Российской Федерации. Я не думаю, что при всей системе, которая сложилась в Российской Федерации, а ее возглавляет чекист, бывший кегебист, что он не будет давить через данного лидера на страну. Так что тоже исключен вариант. Что касается Яценюка, личность еще молодая. Я думаю, что после Ющенко, после нынешних выборов, будет Яценюк, если он сохранит в себе тот политический пыл, который в нем имеется сейчас. А на данных выборах победит только Ющенко. И должен победить только Ющенко. Потому как есть основополагающая база для того, чтобы удержать в постсоветском пространстве этого большого монстра, этого монстра под названием Россия. Спасибо.
Это было мнение Владимира из Москвы. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Борис из Псковской области. Здравствуйте, Борис. А, к сожалению, не удалось нам связаться с Борисом. Вот именно так наши радиослушатели. А, появился еще один радиослушатель на связи. Радиослушатель, это Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот что хочу сказать по поводу выборов на Украине. В любом случае там не будет назначенец. Это уже факт, радость. В любом случае никакой гибист не будет делать своего халуя марионеткой. Это уже 2. И в-третьих, Украина действительно идет в русле демократических преобразований, набираясь политической культуры, которая делает любого избирателя мыслящим, вот, целенаправленным. И никаких там вот этих подтасовок, фальсификаций, конечно, там может и быть в незначительной степени, но они не повлияют на главное, на то, что люди там выберут именно того президента, который будет надобен им. Все.
Это было мнение Николая. А сейчас мы продолжим программу «Время свободы». И ко мне в студию пришел мой коллега, обозреватель прессы Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
Вот сейчас я вижу у вас в руках очень много наших российских газет. О чем же они пишут? Я видела, вы уже успели их сейчас просмотреть. И расскажете об этом нашим радиослушателям, что вас заинтересовало.
Это завтра эта стопка станет макулатурой, а сегодня это для нас источник важной информации. Пройдемся по первым полосам. Газета «Ведомости», газета деловых кругов, на первую полосу выносит материал под заголовком «Кому отдали Россию?». Россия в данном случае – это старейшая страховая компания страны, и может она, по сведениям газеты «Ведомости», достаться владельцу украинской финансово-промышленной группы «Истон» Виктору Пинчуку. Кроме того, газета «Ведомости» в редакционном материале «Суд над присяжными» оценивает инициативу главы Следственного комитета при прокуратуре Александра Бастрыкина перестроить российский суд, дополнив присяжных профессиональными судьями. Газета «Коммерсант» перед нами. Главным материалом редакция посчитала материал о том, что Россия, Казахстан и Белоруссия вернулись к сепаратным переговорам о вступлении во Всемирную торговую организацию. Таможенный союз задержан на границе. Так называется главный материал «Коммерсанта». И тема на первой полосе «Коммерсанта» общая для многих сегодняшних российских газет. Контрабанда стала генеральским делом. Речь идет об аресте министра внутренних дел Бурятии, генерала МВД Виктора Сосюры по обвинению в участии в контрабанде. Независимая газета, пожалуй, что самый сенсационный заголовок сегодняшнего дня. Евросоюз вступил в битву за Крым. Москва предлагает жителям полуострова лозунги, а Брюссель – живые деньги, утверждает независимая газета. Газета «Время новостей» рассказывает о новом витке войны между Азербайджаном и Турцией. Но война – это экономическая, и речь идет о газе. «Газовая ревность» – так называется первополосная публикация в газете «Время новостей». Новая газета дала слово Михаилу Горбачеву, который оценил прошедшие выборы. И новая газета на первую полосу выносит цитату из высказывания первого президента СССР. «На глазах у всех выборы превратились в насмешку над людьми». Газета под названием «Газета» тоже пишет об аресте министра внутренних дел Бурятии, а также о происшествии на Черкизовском рынке. Черкизовский рынок очищают огнем. Речь идет о пожаре на Черкизовском рынке, в котором сгорело множество товаров. И главный вопрос – или это случайность, или это умысел тех людей, которые борются за дорогую московскую землю. Три еженедельника передо мной. Еженедельник «Эксперт» пишет на первой полосе о том, что мечты сбываются. Чьи мечты – это большой вопрос, потому что подзаголовок к этому материалу звучит так. «Внутренние цены на газ в России приближаются к европейским». Еженедельник «Деньги», приложение к газете «Коммерсант», рассказывает о том, почему в стране дорожают импортные товары. «Ввоз с барьерами», так называется эта публикация. И, наконец, еженедельник «Власть». «Не вброс, а в глаз». Я ясно выразился? «Не вброс, а в глаз». Речь, опять же, идет о прошедших выборах, и еженедельник «Коммерсант. Власть» пытается ответить на вопрос, во что превратились российские выборы. И, наконец, любопытно будет сравнить два полярных издания. Официальная российская газета главным материалом считает интервью председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, а еженедельник «Нью Таймс» выносит на обложку слова «Есть такая партия, они сопровождаются двумя портретами. Один – это портрет Владимира Ильича Ленина, другой – портрет Владимира Владимировича Путина. Кого интересует, о какой партии идет речь и есть ли она, тому к еженедельнику «Нью Таймс». Вот так выглядит первополосная картина дня.
Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы с нашим обозревателем Михаилом Шевелевым через полчаса на Радио Свобода. Сейчас в Москве без четверти 9. Пришло время напомнить главные заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 3 боевика. В Хамунческом суде Москвы сегодня продолжится допрос свидетелей по делу бывших руководителей ЮКСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В России число заболевших гриппом H1N1 превысило 850 человек, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. На Украине в понедельник официально начинается предвыборная президентская кампания. Выборы президента состоятся 17 января 2010 года. В Женеве сегодня открывается очередной раунд российско-американских консультаций по вопросу о новом договоре о сокращении наступательных вооружений. Из Пакистана поступает сообщение о тяжелых боях между правительственными войсками и талибами в районе Южный Вазиристан у афганской границы. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В минувшие выходные в Саратове стартовала добровольческая экологическая акция «Экодозор». 8 отрядов волонтеров провели общественную экспертизу социально-экологической ситуации в нескольких неблагополучных с точки зрения охраны окружающей среды микрорайонах города. Эти данные будут не только переданы городским властям, но и лягут в основу последующих акций в защиту экологического благополучия города. Подробности у Ольги Бакуткиной.
Социально-экологическое зонирование самых неблагополучных микрорайонов города – инициатива общественной организации «Партнерство для развития», поддержанная участниками экологической секции 9-го молодежного форума «Мы волонтеры». Возглавила работу экологической секции председатель Ассоциации «Партнерство для развития» Ольга Пицунова.
На секцию пришло очень много ребят, и я им рассказала, что вообще экологическое волонтерство – это не только сажать деревья и убирать мусор, потому что мы можем бесконечно сажать деревья, они будут сохнуть, мы можем бесконечно убирать мусор, а кто-то будет мусорить. В Саратове, с моей точки зрения, есть очень важное направление, которое требует огромного количества волонтеров. Нам нужно выявить, в конце концов, состояние города Саратова, то есть болевые точки.
По словам Ольги Пицуновой, часто власти ссылаются на отсутствие денег для проведения учета зеленых насаждений. А без данных учета нет возможности сделать заключение о бедственном положении в озеленении города. Периодически губернатор, руководство городской администрации в присутствии телекамер высаживают молодые деревца в парках и скверах. Но саженцы гибнут, а новые зеленые зоны существуют лишь в отчетах. Ольга Пицунова считает, что лишь массовое экологическое движение способно что-то изменить в сложившейся ситуации.
Хотим, чтобы они все-таки нас услышали. Я думаю, что если это будут говорить еще и дети, и студенты, они обязаны просто их послушать.
Экологическое воспитание ведется в школе, поэтому со школы и следует начинать волонтерское движение. Вот что говорят участники молодежного форума.
Меня зовут Сацина Алена, я представитель 8 класса школы номер 53, являюсь министром экологии по школе. Мы уже не первый год входим в детское экологическое объединение, также в детский экологический театр. Челинцева Анна, я являюсь членом детского экологического объединения «Набат». Мы ставим различные постановки экологические, мы убираем аллею памяти, находящуюся рядом с нашей школой, также территорию нашего микрорайона.
Макеева Александра, я являюсь представителем экологического кружка «Беспокойные сердца». Мы часто выходим на акции, опрашиваем жителей, что они предлагают для решения экологических проблем. Это наше поколение еще живет в достаточно нормальное время, а в следующее поколение экологические проблемы увеличатся. Надо как-то помогать этому.
С Студент Аграрного университета Павел Павлычев услышал о форуме волонтеров в ВУЗе и пришел в экологическую секцию.
Сейчас век высоких технологий, а мусор даже раньше не было такого вот загрязнения окружающей среды. Но в частности наш город выглядит не очень чистым. Хотелось бы заинтересовать народ, чтобы они желали жить в чистоте.
Студентку пединститута Анастасию Саранцеву беспокоят экологические проблемы района, в котором она живет.
Я живу в Заводском районе. Бытовые отходы, мусорки, свалки, вытаптывание газонов, стоянки несанкционированные. Газонов практически не осталось, деревья все умирают, засыхают, жалко.
Задача общественной организации «Партнерство для развития» – содействие формированию гражданского общества. Председатель организации Ольга Пицунова считает, что участие в волонтерском движении – важный этап формирования активной гражданской позиции.
Развитие волонтерства – это одно из основных направлений в развитии гражданского общества, с моей точки зрения. То есть это вовлечение людей в решение проблем и в участие в принятии решений.
В минувшие выходные 8 добровольческих отрядов провели общественную экологическую экспертизу неблагополучных с точки зрения экологии микрорайонов города. Все собранные волонтерами данные будут обобщены и занесены на карту экологического благополучия города. Станет ли после этого Саратов чище и уютнее, теперь зависит и от последовательности в отстаивании своих убеждений активистов экологического движения. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Этот час утренней информационной программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» «За что женщина любит мужчину?» У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Чем руководствуется женщина при выборе сексуального партнера? Что для нее на первом месте? Любовь, удовольствие, чувство долга, соперничество, месть, скука? На эти вопросы пытаются ответить два профессора психологии из Техасского университета Синди Местон и Дэвид Басс в только что вышедшей книге под названием «Почему женщина вступает в сексуальные отношения?» О психологии секса говорят сами женщины. Слово Яну Рунову.
Некоторые критики считают эту книгу настольной прежде всего для любителей американского телесериала «Секс в большом городе». Она стала результатом 5-летних исследований и интернетного опроса тысячи женщин. «Мы открыли для себя немало нового», рассказывает Синди Местон, директор лаборатории сексуальной психофизиологии при Техасском университете в городе Остин. «Самая большая неожиданность, продолжает она, необычайное разнообразие причин, по которым женщина вступает в сексуальные отношения. Мы, конечно, ожидали, что мотивацией служат не только любовь, удовольствие и инстинкт воспроизводства, но спектр сексуальной мотивации оказался невероятно широким. Авторы книги выяснили, например, что довольно важную роль играет у женщин то, что мы называем жаждой приключений. Им любопытен, например, секс с мужчиной иной этнической или расовой группы, или с более крупным мужчиной. Причем такие сексуальные отношения носят не эмоциональный, а чисто физиологический характер. Часто у женщины возникает охотничий инстинкт, и она хочет отбить умного, привлекательного мужчину у его любовницы или жены. Причем чаще всего это возникает среди соседей по дому или среди сослуживцев на работе. О сексе на рабочем месте в последнее время стали говорить в Америке чаще в связи со скандальным признанием ведущего комедийного телешоу Дэвида Леттермана о сексуальных связях с подчиненными ему сотрудницами. «Нет ничего ужасного в том, что завязываются отношения между коллегами по работе», говорит адвокат Дженнифер Керн. «Но серьезными проблемами чреваты половые отношения между людьми, неравными по своему положению, скажем, между боссом и его секретаршей. Если даже у них возникли взаимные искренние чувства, может случиться, что в будущем подчиненный или подчиненная подаст в суд на компанию за сексуальные домогательства и за то, что его или ее принудили к сексуальным отношениям. Есть еще одна статья в американском законодательстве, на которую ссылаются те сотрудники, которые не получают ожидаемого повышения по службе или прибавки к зарплате. Это статья о сексуальном фаворитизме. Рут Хьюстон, автор статьи о супружеских изменах, говорит: «Отношения на рабочем месте стали обычным делом в наши дни. Люди проводят на работе больше времени, чем дома, встречаются каждый день, отмечают вместе после работы или на работе. работе, праздники, дни рождений. Но хочу предупредить, что есть правила, которые лучше не нарушать. Например, не устраивать сексуальные встречи на территории своей компании, включая кладовые, шкафы, комнаты с копировальными машинами, лестничные площадки, служебные стоянки для автомобилей. Психологи из Техасского университета пишут, что, как признают многие женщины, предвкушение полового акта, подготовка к нему, часто доставляет больше удовольствия, чем сам секс. Оргазм, пишет Дэвид Басс, входит в первую тройку сексуальных удовольствий, к которым стремится женщина, но не занимает первого места. В книге о мотивации секса помещены 13 чаще всего повторяющихся объяснений, почему женщина вступает в сексуальные отношения. «Мой муж изменил мне с моей подругой, тогда я завязала отношения с ее мужем и не жалею об этом», говорит 44-летняя женщина. «У меня был секс с парнями, которых мне было жалко. Несчастные, они были невинными, и я должна была дать им то, что другие женщины не хотели им давать. Я чувствовала себя учительницей», женщина 25 лет. «Я встречалась только с адвокатами, врачами, докторами наук, потому что я была не из их круга и хотела понять, каковы в постели умные, высокообразованные мужчины. И, наконец, поняла, что они ничем не отличаются от какого-нибудь автомеханика или фабричного рабочего», говорит женщина 42 лет. «Я занимаюсь сексом с моим мужем только из-за денег. Я не проститутка, но в нашем мире за все надо платить», женщина 32 лет. «Я была студенткой колледжа. Все мои друзья уже имели сексуальный опыт, и я решила попробовать», 24-летняя женщина. «Когда я была не замужем, сексом занималась ради удовольствия. Теперь для меня главное, чтобы удовольствие получал мой муж», говорит 26-летняя женщина. «Мне секс помогает от головной боли», говорит 42-летняя женщина. «А может, мотивация секса все-таки любовь?» спрашивает женщина 35 лет.
Ян Рунов рассказывал о том, как женщины выбирают сексуальных партнеров. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» в 11 часов 7 минут. Не пропустите повтор программы «Энциклопедия русской души». Ее тема «Кого мы презираем?». Гостем главный редактор журнала «История» Владимир Чернов, поэт и переводчик Лиля Виноградова и журналист Александр Никонов. А я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, кто, по вашему мнению, победит на выборах президента Украины. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 900 743-2801 на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Ответить на этот вопрос вы можете также на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода», адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. И сейчас хочу прочитать одно сообщение с сайта нашей радиостанции. Это сообщение прислал Борис Павлович из Новочеркасска. «На Украине, стране более демократической, чем Россия, результат выборов непредсказуем. Можно говорить только о предпочтительном для себя кандидате. Мне бы хотелось, чтобы Украина стала европейским государством и примером для России». А еще несколько сообщений с пейджера. «Кто бы ни победил на Украине, главное, что там будут выборы, а не голосование. И главное, что будущий президент ни в коем случае не разрешит устанавливать полицейский режим, как у нас, и сохранит по возможности те свободы, которые сейчас там имеются. Хочется, чтобы победил Ющенко», пишет на Майорова. Эту дискуссию продолжим в следующем часе нашей программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760